«Восстание машин» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у меня сегодня Алена Владимирская. Здравствуйте, Алена.
Здравствуйте.
Ну, что сказать, Алена Владимирская – человек, который достаточно широко известен. И когда я готовилась к этой программе, я спрашивала, а вот назовите, кто у нас в стране наиболее известен, кто приходит в голову, когда речь идет о поиске персонала. И мне, вот мои знакомые, многие просто в хором говорили, ну, конечно, Алена Владимирская. Ну, собственно, поэтому Алену мы сюда и пригласили, и будем говорить сегодня о поиске работы в интернете. Алена – создатель проекта защиты соискателей антирабства и хантингового агентства «Пруфи».
Ну, все так.
С этого начнем. Ален, что это за проекты?
Ну, смотрите, мы разделили историю на две части. Последнее время где-то «Пруфи» существует 4 года. Это стандартное хантинговое агентство. Когда я ушла из Mail.ru Group, где я долго работала и долго искала персонала, прежде всего искала топ-менеджеров, довольно много людей стали ко мне обращаться: «Найди нам, найди нам, найди нам». Ну, и я создала кадровое агентство. И оно жило и живет, и прекрасно с ним все. Но тут изменились времена. И вот в тот момент, когда времена изменились, и поиск работы, это стал большой работой, мы раньше этого делать не умели. То есть все раньше считали: ой, да ну что работу потерять? Вот я вышел, особенно там, если мы говорим о больших городах, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, ну, пожалуйста, ну вот я вышел там, и тут же мне куча предложений, зарплата больше, поэтому, в общем, работа такая не особенная ценность. А времена изменились, стало работу искать очень сложно. На дворе кризис, стагнация, и, к сожалению, скажу, что он только начинается.
Алена, когда заметили уже, что кризис?
Много говорят, а вот реально когда? Вот, то есть стали люди где-то полтора года назад, вот отвечая на ваш вопрос, что такое антирабство, стали мне довольно много писать люди, поскольку я, ну, прежде всего, в Фейсбуке очень известный человек, действительно, меня читает больше 150 тысяч людей, это такое, я такое СМИ, да, то стало большое количество людей, то есть большое в день, потом по 100, по 200 человек, стали мне писать: Алена, дайте совет, как нам найти работу, помогите, как найти работу, и стало понятно, что я просто разорвусь.
То есть запрос от рынка произошел, да?
Да-да-да. То есть я не смогу, если я в день отвечу 100 человеком и отвечу примерно одинаково, но алгоритмы общие, я не сделаю ничего. И тогда вот мы придумали эту историю про антирабство, где мы учим людей искать работу, учим разно, и учим это не только видео, что очень важно, а это история про то, что есть какой-то вот кусок, который люди смотрят видео, а дальше мы индивидуально работаем с каждым на их резюме, на их там просьбах, на их сложности, помогая каждому найти работу. Причем для разных категорий вообще в целом. И отдельная история, это вообще отдельная огромная проблема в нашей стране, это поиск работы для людей старше 50 лет.
Обязательно об этом, вот прям даже целую часть посвятим.
Да, и поиск работы для молодых людей. Мне, конечно, это вообще просто, ну, сори, за такой жаргон вымораживает, потому что у нас люди, с одной стороны, не берут молодых людей на работу, потому что у них нет опыта, а с другой стороны, молодые люди, еще оставшиеся, вот у них как-то, они все равно остались в старом времени. Они говорят: на работу за 15 тысяч, если мы говорим о Москве, нет, не пойду. Ну, что это такое? Я учился в институте, я хочу как минимум 60. Мы говорим: эй, время изменилось. Ну, какие 60? Вот. И вот это все научить одних, научить других. Ну, и огромный кусок еще у нас довольно большой, это вообще беда-бед. У нас в стране нет профориентации, она разрушена. И как следствие, у нас люди чаще всего выбирают работу неправильно. Ну, то есть, подружка пошла в институт, и я пошел вместе с ней. Там, я не знаю, там, институт рядом с домом, мама отвела, и так далее, и так далее. И люди потом заканчивают институт, выходят на работу, и через 5-7 лет становятся глубоко несчастными. Потому что, ну, они работают там, где им плохо.
Это хорошо, если они еще нашли работу.
Ну, нет, ну, раньше-то ее, в общем, еще 2-3 года назад, в общем, практически все находили. Так вот, и дальше вот эти люди, когда уже, там, тебе 27, может быть, 30, у себя семья, и ипотека, дети, ну, какие-то такие вещи. И вдруг они понимают, что они больше не могут работать на этой работе. Более того, они на ней неуспешны, их довольно часто увольняют. И для них мы придумали такой курс, как профориентация для взрослых. Там, где мы учим людей разбираться, что им реально нужно, и переводим их в другую сферу, потому что, к сожалению, опять же, в наших условиях, если у тебя есть опыт, вот, например, у вас есть опыт журналистики, а вдруг вы поняли, что вы, я не знаю, там, хотите стать, ну, не знаю, там, менеджером проекта, того же интернет-проекта, вас, вероятнее всего, не возьмут, потому что все HR очень боятся людей взрослых без этого опыта. Почему? чему мы должны учить там у себя, да?
Ну, Алён, перебью вот по поводу HR-ов. На самом деле, меня не всегда благополучный опыт общения с HR-ами. Вообще, HR-ов, честно говоря, не любят. Между молотом и наковальней. Да? С одной стороны, у вас искатель.
Вот мы и учим, на самом деле.
Работодатель.
Вот мы учим понимать друг друга. Вы должны понять одну простую вещь. К сожалению, на этапе прохождения собеседования, что называется, соискатель всегда не прав. Это может быть нехорошо, но это факт. Это вам нужно научиться понимать, чего хочет HR. Но это фактически продажа себя. Да? Собеседование это продажа себя. Давайте говорить честно. Человек – это товар. Ну, то есть вот...
Да, на данном рынке, безусловно.
Ну, конечно.
И каждый товар
продать
подороже.
Себя. Ну, то есть вот есть много-много тортиков. Вы, вероятнее всего, возьмете тортик, либо который вы любите, то есть когда вас хантят, либо возьмете тортик в самой красивой, вам приятной упаковке и прочих вещах. Так вот, если вас не хантят, вы нелюбимый тортик, то вы должны быть хорошо упакованы. Вот этому мы и учим. Вот, на самом деле, умению, в том числе, говорить с HR-ом, понимать, что ему нужно, умению читать вакансии, потому что все вакансии написаны по шаблону, и в реалии разбираться, а что за ней стоит, и что это за компания, и что реально от тебя захотят, и что, собственно, нужно и не нужно, и нужно ли тебе уйти, или ты опять будешь несчастен, и сколько ты стоишь. И вот это вот все, это на самом деле простые навыки, которым можно научать.
И вот мы, на самом деле, сейчас подходим к тому самому моменту, до того, как попасть к этому самому HR-у, мы должны каким-то образом заявить о себе, да, и сделать это максимально эффективно.
Да.
Для этого есть разные инструменты, о которых вот сейчас начнем говорить, продолжим после рекламы, но у нас еще есть буквально минута на то, чтобы хотя бы назвать инструменты, которые есть, а потом мы их поподробно разберем.
Ну, смотрите, на самом деле, вот стандартные вещи в виде газет, связанных там с поиском работы и объявлений, вот таких вот висящих на столбах и прочее, конечно, они уходят, они остаются только в сегменте импульс работы, то есть либо очень дешевые работы, дворники, уборщики, либо, соответственно, именно импульсные студенты подрабатывают. Они идут мимо какого-нибудь кафе, видят там, нам нужна официантка, выходят несколько часов поработать, это хорошо.
Это какой-то не очень квалифицированный, но тем не менее труд, который тоже востребован.
Нет, он
нянечки,
очень нужен,
домработницы.
Да. Ну вот уже, кстати, домработницы практически тоже полностью ушли в интернет. Соответственно, то есть у нас есть, в принципе, два канала поиска нормальной работы. Это интернет. И это там, где компании сами размещают свои вакансии. Я расскажу потом, где смотреть, где не смотреть, чтобы вас не обманули. И второе, это, конечно, кадровые агентства, которые, собственно, тоже по заказу этих компаний ищут людей.
И, собственно, вот, Алён, вас здесь прерву для того, чтобы мы ушли на рекламу. Вернемся, не переключайтесь, говорим о том, как найти работу в интернете.
Восстание машин. Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Айда Арасланов. Айда сущий интеллигент.
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
Не пропустите, а то не культурно как-то. Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Снова программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня Алена Владимирская, эксперт по поиску работы и в том числе в интернете. Мы начали с Аленой в общих чертах рисовать тот рынок, который труда есть. Алена обозначила те проблемы, которые существуют. И мы решили позвонить в компанию HeadHunter. Это самая большая база объявлений о вакансиях и резюме. Для того, чтобы из первых рук узнать, как на самом деле обстоят дела, услышать от них экспертные оценки рынка труда. И для этого мы звоним Марии Игнатовой, руководителю службы исследований HeadHunter.
На данный момент у нас в базе находится в Москве где-то 66 тысяч вакансий ежедневно, а в целом по России эта цифра приближается где-то к 270 тысячам. Что касается резюме, то в Москве каждый день примерно доступно около 670 тысяч резюме, а по России это практически 2 миллиона резюме. Что касается распределения регионального, то обычно традиционно у нас основной спрос приходится на Москву, это где-то четверть, а остальные регионы заметно отстают. То есть там на втором месте Санкт-Петербург, на который приходит где-то 8-9% спроса, а доля остальных регионов обычно меньше, там 6-5%.
Скажите, Мария, какова динамика за последний год-полгода? Прибавляете ли резюме, прибавляете ли вакансии?
В целом за прошлый год в Москве спрос на рабочую силу снизился где-то на 13%, а в России мы отметили положительную динамику, там примерно на 1-2% больше стало вакансий. Основная проблема была весной, то есть самое пиковое значение, глубина максимального падения была в марте, в некоторых сферах было двукратное снижение. Если просто в целом говорить, там в Москве, например, самое максимальное падение, то как раз был март, где-то на 22% спрос снизился в России, где-то процентов на 8. Но к концу года динамика выровнялась, поэтому годовой показатель был не слишком пессимистичным. Что касается резюме, то они где-то в среднем на треть росли каждый месяц, и, собственно, и годовое значение тоже такое же было.
Скажите, а каковы наиболее востребованные профессии в Москве, ну и в регионах?
Традиционно самые востребованные профессии уже достаточно долгое время и в Москве, и в регионах – это специалисты по продажам, то есть люди, которые приносят доход компании, особенно в кризисы, они становятся наиболее востребованными, дефицитными. Это также специалисты без особого какого-то дополнительного или профильного образования, это курьеры, продавцы, там, менеджеры по работе с клиентами, помощники, секретари. Если же говорить прям про какие-то позиции, где необходимо же какое-то образование, то это IT-специалисты, юристы, бухгалтера, их вакансий на такие позиции всегда много, а в регионах чуть выше доля инженерных специальностей, специалистов, которые работают на складах, потому что там концентрация производства гораздо выше, чем в Москве.
Мария, и последний вопрос. Скажите, какая сейчас средняя зарплата, по вашим данным, в Москве и в регионах?
По итогам 2015 года в Москве средняя предлагаемая зарплата была где-то порядка 58 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге это где-то было 40-45 тысяч, ну и дальше она идет в сторону снижения, то есть традиционно в остальных регионах средняя зарплата где-то на 40-60% меньше, чем в Москве, ну в зависимости от региона и от профобласти, то есть где-то в регионах обычно колебания зарплат, ну прям совсем средние, где-то в районе от 20 до 30 тысяч рублей.
Ну вот, спасибо Марии за подробную информацию. Теперь мы совершенно точно знаем, что на Москве, например, на каждую вакансию приходится 10 резюме, а в регионе еще больше. И действительно, речь уже идет о том, чтобы уметь продавать себя. И Алена начала как раз говорить о том, что есть два пути – это интернет и агентство. Но так как все-таки мы программа о том, как самостоятельно своими руками свою жизнь улучшить, будем говорить в основном про интернет и инструменты именно в этой области. Сайты, соцсети. Вот, Алена, что думаете?
Ну, смотрите, во-первых, надо понять, что поиск работы стал работой. И это, в общем, самая главная вещь, что на самом деле, первое, не нужно стыдиться того, что вы потеряли работу или чувствуете, что вы ее потеряете. Это если раньше там было, казалось, что, может быть, это я плохой, что-то со мной не так, то сейчас это, ну, некая объективная ситуация. На самом деле все плохо просто. Это первое. Второе, к этому надо подойти ответственно, очень серьезно, потому что сейчас, ну, как вот вы видели из тех цифр, которые приводил HeadHunter, конкуренция очень большая, и она не снижается, а только растет. В-третьих, надо понимать следующее. На самом деле, самый эффективный способ поиска вакансий – это не размещение на рекрутинговых ресурсах, я о них поговорю чуть позже, он необходим, конечно, но прежде всего это нетворкинг. Что это такое? Это оповещение всех ваших друзей, знакомых, ваших бывших однокурсников, знакомых-знакомых. То есть весь ваш круг, который вы набрали за эти годы, каких-то коллег по работе, партнеров и прочее, о том, что вы ищете работу. Почему? Особенно сейчас. Вот вы видите, какое количество откликов. На самом деле, когда мы размещаем вакансии, как HR, откликов значительно больше, потому что не все люди размещают резюме, но откликаются на вакансии значительно большее количество людей. Мы просто физически не успеваем просмотреть все отклики. То есть откликов такое большое количество, что мы понимаем, что, в общем, размещение на таких рекрутинговых ресурсах уже не очень эффективно. Мы начинаем искать людей, что называется, по своим. Что значит по своим? Это не серии родственника устроить? Нет, ни разу. Этой серии я обращаюсь к экспертам в этой сфере. Порекомендуйте кого-нибудь, ну, нормального, хорошего, потому что время ограничено. У меня, опять же, сократили там каких-нибудь помощниц, если работаю там в крупной компании. А мне надо найти человека. Поэтому вы сначала оповещайте огромное количество всех своих знакомых. Знакомых. Ну, вот весь этот круг
нетворкинга. Алло, как оповестить? Кроме как вот поднять трубку телефона?
Ну, конечно, личной перепиской.
Личной перепиской, конечно. И я подвожу к нашей теме интернет.
Нет, ну, конечно, личная переписка.
Все-таки лучше надо быть в соцсетях.
Да, конечно, это лучше всего через соцсети, потому что, ну, там вот весь этот круг вам виден. Да, вы там в мессенджере, ну, в той же самой соцсети, в личной переписке, или вы просто на стене размещаете, что я ищу работу. Дальше, соответственно, эти люди начинают вам кидать вакансии. Говорить, вот смотри, и чаще всего вы увидите, что они кидают те вакансии, которых нет на ведущих рекрутинговых ресурсах. Вот ровно потому, что я объяснял. Дальше. Кроме того, надо быть подписанными на лидеров мнений в соцсетях по вашей тематике. Очень часто лидеры мнений размещают те вакансии, которые они, опять же, на рекрутинговые ресурсы не выкладывают. Не потому, что они плохо относятся к рекрутинговым ресурсам, а ровно потому для экономии, что называется, жизненных сил. Они знают, кто их читает, что это люди чаще всего заинтересованные в этой области, то есть они более подготовлены. Потому что сейчас огромное количество людей откликается на любые уже вакансии, у них истерика, потому что они не могут найти работу. И поэтому очень важно, чтобы это были, ну, ищем все-таки таких вот профильных людей. Поэтому вы подписаны должны быть в соцсетях, прежде всего, конечно, в Фейсбуке и ВКонтакте. В Одноклассниках меньше. Ну, то есть там, где размещают лидеры мнений большое количество своих постов, там, где они активно пишут. Вы их читаете, вы видите эту вакансию, и дальше, собственно, на нее откликаетесь. Пожалуйста, не надо писать в мессенджерах в ответ там «Привет» или «Здравствуйте» и ждать ответа. Нам в день приходит, ну, мне приходит примерно 300-400 сообщений в личку. Да? То есть это не в состоянии. Вы, соответственно, там в вакансии чаще всего будет e-mail, на который надо или контакт человека, ну, там, собственно, отправляйте Насте, Настин e-mail такой-то. Но вот то, что вы это видите, и видите это первым, это очень важно. Ну и в-третьих, есть ведущие рекрутинговые ресурсы. Конечно, на них надо размещать резюме. А это прежде всего HeadHunter, это, соответственно, SuperJob, это Работа.ру. Это три ведущих рекрутинговых ресурса, на которых резюме размещать надо. В некоторых сегментах сейчас надо размещать в разделе «Работа» на Авито, но не во всех. Плюс, обращайте внимание, огромное количество сейчас, как в любой кризис, люди хотят заработать на вашей беде, на том, что нет работы. Поэтому появилось большое количество левых сайтов, появилось большое количество левых там каких-то там фирм, которые берут с вас деньги якобы за то, что вот они вам дадут какую-то вакансию, которой нигде нет, а вот здесь она есть. Так не бывает. Поэтому надо размещаться только на ведущих рекрутинговых ресурсах, вот либо в целом по стране, либо региональных. Например, есть сильные региональные рекрутинговые ресурсы в Новосибирске, есть там еще в каких-то городах. И плюс каждой тематике. Например, ну там есть вот, допустим, в медиа, там, соответственно, свои какие-то ведущие рекрутинговые ресурсы. Их просто найти. Во всех остальных ни в коем случае размещаться не надо. Более того, если с вас берут деньги за доступ к вакансии, сразу убегайте. Ничего там не будет. Вы просто потратите деньги. И это очень важно.
Спасибо, Ален. Ну, подводя такой небольшой мини-итог, то есть нужно обязательно сообщить о том, что ищете работу, подписаться на лидеров мнений, разместиться на рекрутинговых сайтах. При этом, вот, ну, добавлю свои 5 копеек, знаю людей, которые принципиально, ну, по каким-то причинам говорят, я ни за что в соцсети. Мне кажется, вот тот период, когда соцсети были только развлекательным инструментом, закончился, это уже инструмент всего.
Да нет, вообще... Вот сейчас вообще на самом деле я ни за что в соцсети, вот на самом деле надо просто делить. Поиск работы в соцсетях – это сейчас эффективнейший инструмент. Например, есть огромная группа группы. Например, вот если вы работаете в медиа, в развлечениях и прочее, есть прекраснейшая группа вакансий для хороших людей. Она существует там в Фейсбуке, существует ВКонтакте, существует, допустим, тот же самый профиль, существует вакансии в e-commerce, большая группа. Там вакансий больше. Почему? Потому что там размещение бесплатно, там, собственно, и поэтому, ну, вы можете даже не писать там в соцсетях какие-то развлекательных вещей, но следить за вакансиями в соцсетях необходимо, конечно.
Ну, на этом уходим на рекламу. Это программа «Восстание машин». В гостях у нас Алена Владимирская. Не переключайтесь, будет еще интересней.
«Восстание машин». Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Снова программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас Алена Владимирская, эксперт по поиску работы, в том числе в интернете. Мы говорили уже о том, какие трудности нас подстерегают, о том, что работа, точнее, поиск работы – это уже сама работа. Алена дала несколько рекомендаций, таких основных, которым можно следовать, и тогда найдется та работа, которая вам нужна. А вот следующий блок, этот, который мы посвятим такой, в общем, теме довольно больной. Это незащищенные социально группы людей, это те люди старшего возраста, молодые пенсионеры, те, кто может и хочет работать, но по каким-то причинам не так знаком с интернетом, а, как мы видим, много возможностей именно там. Молодые люди. И, наверное, это мамы с маленькими детьми, кто по в силу жизненных обстоятельств должен какое-то время находиться дома, и он оторван, а интернет как раз связывает такого человека со всем миром. Еще бы я добавила, мы сейчас в основном как-то, получается, говорим о больших городах, где действительно есть хорошие возможности, большие возможности. Есть города небольшие, и там говорят, у нас нет работы. У нас либо идти продавцом, либо иди в таксисты. Немножко вот в кучу я все так свалила, но Алена, я уверена, сейчас разберется.
Ну, смотрите, на самом деле, опять же, все просто. Есть несколько категорий действительно людей, которым очень сложно найти работу. Прежде всего, это люди старше 50 лет. Есть некое заблуждение HR-ов о том, что таких людей на работу брать не надо, потому что это уже старость. При этом это заблуждение идет еще с какого-то там начала прошлого века по одной простой причине. Тогда, ну, мир был другим. Мы сейчас иначе себя чувствуем 50 лет. Мы выросли в обществе, которое не голодало. Мы уже там второе поколение, которое живет без больших войн. Соответственно, другой уровень медицины. Поэтому в 50 лет это, что называется, пик, да? Это не старость, а это вот, ну, человек созрел. А его такой, ну, и уходи. Значит, что важно? Несколько рекомендаций. Прежде всего, люди за 50 должны понять, что их, что называется, не ждут. Но от того, что их не ждут, это не значит, что нельзя трудоустроиться. Можно, и можно даже очень. Первое. Надо прекратить продавать свой возраст. Надо научиться продавать свой опыт. Что это значит? Вы не пишете, что вы 23 года отработали там, в одной компании. Или там вообще ваш стаж там, 23 года. Это мы высчитаем, неважно. И это главный страх, потому что все боятся, что вы придете, начальник будет младше вас, будет конфликт, всем будет некомфортно, вы плохо адаптируетесь и так далее, и так далее. Вы продаете свой опыт. Рассказываю на конкретном примере, очень его люблю. Ко мне пришла женщина, ей было там 57, что ли, лет, ну, где-то вот так. Ее компания закрылась из-за кризиса, ну, не ее, в смысле, компании, в которой она работала. Она была рядовым бухгалтером. И вот у нее полтора года висела на рекрутинговом ресурсе резюме, и, в общем, ее никуда на работу не звали. И резюме у нее именно, она продавала свой возраст. Мы сели с ней разговаривать, и она первая, там, буквально, там, вторую или третью фразу говорит, а вот у меня 17 камеральных налогов налоговых проверок, которые я прошла, без единственного нарушения. Говорю, стоп, все. Я беру, вот буквально оставляю ее резюме, и сверху, оно размещено на рекрутинговых ресурсах, пишу вот такими большими буквами. Провела 17 налоговых камеральных проверок без единственного нарушения. Мы это размещаем, это резюме снова, да, и, собственно, на следующий день у нее 8 предложений, не вру, 8 предложений о работе. Человек буквально изменился. Он маме такой: ой, ну я не знаю, сюда я не поеду на собеседование, это чего-то от дома далеко, ой, а здесь мне что-то по телефону не очень так хорошо со мной поговорили. В результате она нашла 2 работы, не одну, а 2. Там, она работает там несколько дней в одной компании, несколько дней в другой, и все у нее очень хорошо. То есть, первое, научаемся продавать свой опыт. Сейчас, особенно в условиях кризиса, это очень важно, потому что большинство компаний очень боится рискованных шагов, но надо, собственно, цена ошибки стала значительно более высокой. Это первое. Потом, соответственно, понимаем, что вряд ли нас позовут уже в большие компании. Наш сегмент – это малый и средний бизнес, который не может себе позволить людей с такой квалификацией, потому что они дороги, а поскольку вы на пенсии, и вы можете немножко демпингнуть за счет пенсии, за счет того, что у вас нет уже там каких-то обременений, не надо брать няню для ребенка, не надо брать еще чего-то, то есть, в общем, какие-то бытовые проблемы, я надеюсь, уже улажены, то, соответственно, вы можете поставить цену ниже, к сожалению, это придется ставить, ну и, соответственно, а опыт у вас выше. И для малого и среднего бизнеса это, собственно, очень интересно. Поэтому переупаковываемся, продаем опыт, и второе, соответственно, говорим, что мы готовы к сдельной работе, мы готовы к подрядной работе, мы готовы работать с малым и средним бизнесом, и это становится значительно более интересным. Я вам не гарантирую, но становится значительно более интересным. Вот у нас на антирабстве, вот ровно мы такие истории проводили про то, что, ну, людям сложно устроиться на какие-то большие компании, большие какие-то корпорации, а вот таких вещей мы делали очень много, и люди, в общем, очень довольны. При этом, конечно, людям приходится себе что-то переломить, потому что если ты был руководителем большой компании, идти в маленькую компанию на какую-то там, ну, на должность советника или чего-то, даже там операционного директора в компании, в которой 5 человек, ну, наверное, в первый момент это не очень там как-то для тебя, ты привык там к кабинетам, машинам и прочим, но с другой стороны, собственно, выясняется, что это вполне себе работа. Ну, а вот такие вещи, как бухгалтер, юрист, экономист, это вообще становится очень востребовано. Ну, да, компания поменьше, да, наверное, стол рабочий будет похуже. Но, в общем, ну, ты в ответ востребован, и это чрезвычайно важно. Вторая история, о которой нужно говорить, это работа для молодых людей, работа для людей без опыта работы. Это студенты, выпускники. Вот тут вообще сложно. Тут сложно с обеих сторон. С одной стороны, сейчас выпускники не очень-то нужны в условиях кризиса, потому что все прекрасно понимают, что выпускника первые полгода, как минимум, надо доучивать. А на это сейчас ни у кого нет ресурсов. Ну, выпускников обычно брали на расширение, когда бизнес сильно рос. Вот. А во-вторых, сами выпускники у нас избалованы. Они еще не поняли, что ситуация изменилась. Это не временное изменение. Они такие приходят и говорят: ну как, я вот закончил вуз, я хочу зарплату там от 50 тысяч рублей.
Ну да, им же в вузе обещали, в платном,
да.
Вы придете, сразу вам 100 тысяч дадут.
Да.
Здесь понятно?
А все изменилось. А я всегда советую посмотреть на их европейских сверстников, которым они так завидуют. И я говорю, что вот посмотрите, а в Берлине люди начинают работать на третьем, на четвертом курсе бесплатно в ведущих компаниях, лишь бы попасть, лишь бы за опыт. Поэтому, первое, если вы еще учитесь, сейчас, запомните, в ближайшие годы будет очень тяжело, будет цениться опыт. Поэтому, соответственно, пожалуйста, научайтесь. Работать надо начинать с третьего, четвертого курса. Вы должны выбирать те компании, которые, собственно, дадут вам возможность вырасти. То есть не берем компанию по бренду, вот из серии там «я хочу, условно, только пойду в Газпром» или, я не знаю, там, Сбербанк, а берем ту компанию, где вы будете востребованы. То есть тогда вас и будут растить, и не уволят. Это первое. Второе. Если вы еще учитесь, вполне возможно, в хорошую компанию надо идти проситься работать бесплатно, просто за опыт. Если вы заканчиваете, соответственно, опять же, надо подключать всех своих родных, знакомых, друзей. Вот стыдно у родителей, что называется, просить деньги. Вот, можно их там заработать, ну, там, вагоны разгружая, или девочки там в кафе работая, посуду мы. Но вот просить устроить вас на работу не стыдно, потому что при прочих равных, ну, вот мы видим ваше резюме, вам-то показать нечего, у вас еще нет никакого опыта. И если вас будут рекомендовать тот человек, который работает в этой компании, обладает авторитетом, ну, собственно, ваши шансы значительно выше. Поэтому рассказываем всем. Второе. В резюме включаем все, что может быть интересно. Показываем осознанность, что вы идете не просто вот во все компании, а именно сюда, что у вас, допустим, дипломная работа близкая к этой компании. У вас еще какие-то стажировки, практики. неважно, что-то, что близкое. То есть пытаемся выделиться из массы таких же людей, у которых нет опыта. Это единственное, ну, я говорю, у нас есть в этом смысле совсем такой дешевый курс для студентов, которым мы учим, как это делать, потому что у них вообще просто в кашу в голове. Я выйду такой, я весь золотой, и мне 100 тысяч заплатят, и все будут рады. Нет. К сожалению, ситуация изменилась. По поводу мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Ну, на самом деле, интернет – это идеальная среда для поиска работы для такой мамы. Во-первых, ну, многие женщины многие вещи, причем шедевральные, делают руками. Угу. И вот сейчас довольно много площадок в интернете, где есть возможность продавать свои результаты своего труда. Там украшения, не знаю, какие-то там детские вещи шьют. Я не имею в виду перепродать вещи, там, которые не нужны ребенку, да. А именно то, что ты делаешь своими руками. Это, ну, есть целый там совершенно бесплатно туда ставишь, там, там тебе помогают, это, в общем, все очень хорошо. Точно так же это все отлично продается через соцсети. Это первое. Во-вторых, есть ресурсы, например, Freelance.ru, где, собственно, люди размещают предложения о том, что вот эта работа, которая, ну, именно вне офиса, это может быть там неквалифицированная работа, не знаю, править там, это может быть квалифицированная работа, например, править тексты, ну, там, я не знаю, если ты журналист, декрете писать какие-то материалы, еще что-то там. Это может быть неквалифицированная работа, например, там, я не знаю, там, систематизировать, тебе выгружается некий объем там, ну, просто какие-то данные, и ты должен там что-то посчитать или что-то там разместить как-то правильно. Такая работа существует. Ее, конечно, стало в кризис меньше, как любой другой работы, но она существует. И, конечно, собственно, этим можно пользоваться. И нужно пользоваться. Более того, я всегда призываю мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, сейчас особенно из отпуска будет очень сложно выходить, потому что, опять же, всегда было довольно непросто. Если компания за тобой не сохраняла место, если сохраняла, все понятно. Но если ты выходишь, ищешь новую работу, HR очень боятся женщин с маленькими детьми, потому что, с одной стороны, это они боятся постоянно больничных, там, какой-то так, таких вещей, а во-вторых, они еще боятся, что ты за 3 года или за 1.5 года, пока ты сидел с ребенком, ты потерял свои навыки. То есть компания ушла вперед, а ты и так-то позабыл, да еще и не рос. Поэтому, соответственно, если вот последние 1.5 года, пока ты сидишь в отпуске за уходом за ребенком, обязательно ищите вот через Freelance.ru, через соцсети, да, ищите, пожалуйста, возможности подработать ровно потому, что вам из декретного отпуска будет выходить много лучше, вы станете более конкурентны.
Продолжим после рекламы. У нас сегодня в гостях Алена Владимирская. Это программа «Восстание машин». Не переключайтесь.
«Восстание машин».
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 18:00.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18:05.
Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Снова программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня Алена Владимирская, эксперт по поиску работы, в том числе в интернете. Мы довольно плотно с Аленой сейчас разговариваем и уже много узнали. Остался еще один вопрос, связанный с поиском работы в небольших городах. И тут, как говорится, интернет в помощь, потому что отговорки типа «нет, негде учиться, нет работы» уже не так работают, потому что и онлайн-образование уже пришло благодаря интернету, и работу, как мы видим, можно искать не только в том городе, где живешь. Ну, для этого, конечно, нужно постараться. И мы еще поговорим про удаленную работу вообще как явление. То есть удаленная работа и, как частный случай, ее работа удаленная из небольших городов. Алена, вам слово.
Да, ну смотрите, вообще про удаленную работу. Сейчас в кризис все равно есть несколько отраслей, которые растут. И, конечно, интернет как отрасль, вот не как среда, где мы там все приходим фильмы посмотреть, в соцсеточки там посидеть, в игры поиграть, а именно интернет как отрасль, работа. Да, как работа, очень растет. И, соответственно, требуется больше и больше специалистов. И специалистов разного уровня. И научиться, конечно, этому можно удаленно. И работать можно удаленно. Алло. Вот, например, я сейчас ищу двух человек, которые, собственно, я как раз хочу вот в антирабство, чтобы они работали удаленно. У нас вообще все антирабство работает удаленно.
Алло, вот. Можете сейчас сказать, и, может быть, кто-то услышит то, что он хотел.
Да, я расскажу, да, потом. То есть, соответственно, практически любая, я к чему, что я отнюдь не исключение, практически любая интернет-компания постоянно ищет людей, в том числе и удаленно, для работы в интернете. Но, конечно, она ищет людей подготовленных. То есть сначала надо в себя вложиться. Причем я подложиться имею в виду не столько деньги. Деньги в онлайн-образовании не очень большие. То есть, например, научиться курсу, там, я не знаю, там, SEO в интернете, в нотологии стоит там, порядка там, 5000, но это полноценная профессия. Ты причем можешь платить эти деньги не сразу, а там, какими-то частями, и ты получаешь профессию. Ну, в общем, это можно взять кредит, если даже это там этих 5000 нет. Вот, но, собственно, что происходит? Есть целый сегмент, где нужны люди. Да, конечно, вряд ли это история про пожилых людей. Вряд ли это людей, история про людей старшего возраста. Но работаешь ты в маленьком городе, на самом деле, и если ты владеешь, если ты программист, или если ты SEO-менеджер, или ты SMM-щик, у тебя, как ни странно, есть преимущество. Потому что при прочих равных, ну, зарплату в 50 тысяч в Москве, это как-то очень так вот, ну, сложно выжить. Зарплата 50 тысяч моей, например, родной Вологде, это вполне себе очень хорошая зарплата, которую еще там, в общем, не найдешь. Вот. А, собственно, интернет-компания тебе ее радостно предложит, если ты обладаешь должными навыками и умениями. Поэтому приди и научись. Есть, действительно, вы очень правы, хорошие истории про онлайн-образование. Российская – это нотология, универсариум. Mm-hmm. Соответственно, есть и нероссийские, если ты знаешь язык, умение, там, соответственно, ты хочешь учиться программированию, есть код академии, где ты прекрасно можешь научиться. Ну, это потребует времени, сил, да. Вообще, любое онлайн-образование, оно, конечно, тебя требует вообще большей такой мотивации. Да, потому что, ну, легко бросить, легко, ой, сегодня я пойду там, я не знаю, с девушкой на свидание, завтра пошу. Но если ты рассчитываешь там, что ты будешь работать, то это вполне себе хорошая история.
Ну, то есть, если ты не готов учиться, собственно, не надо жаловаться, что нет работы.
Да, да, да. То есть, это к началу нашего разговора, что сейчас поиск работы – это большая, серьезная работа. Надо просто, вот я все время буду повторять, повторяю рефреном, это в антирабсе, почему мы этому учим. Потому что кончились те времена, и, к сожалению, для всех нас они закончились надолго. Они закончились не на полгода, они закончились на много лет, когда мы с легкостью будем вот так вот менять работы и, соответственно, при этом, ну, все время повышать свою зарплату. Так живет вся Европа. Она смотрела на нас все эти годы просто в шоке из серии «Как вы красиво живете». Вот. Так, в общем, живет практически вся Америка. Так живет вся Азия. Ну, давайте жить посредством, что называется.
А вот, Ален, мы начали говорить о специальностях, которым можно научиться и работать удаленно. Вы назвали SEO-специалист, ну, да. Вот я могу добавить специалист по контекстной рекламе, да. SMM.
Да.
Что еще?
Программист.
Ну, вот программирование, в общем, это...
Нет, ну, для мальчика, который,
для мальчика, да. Ну,
нет,
давайте,
но
это программирование... более чем
востребованное. Нет, смотрите, программисты, они существуют разного уровня. Вряд ли ты сам научишься до программиста очень высокого уровня. Но до программиста простого уровня, например, там, на Bittrex, или там на каких-то вот таких простых кодах, на джуниор позициях ты научишься. А дальше ты придешь в эту компанию, такие программисты очень востребованы. И дальше, соответственно, ты придешь, и тебя в этой компании будут уже учить одновременно, ну, просто работай. Когда ты там вместе кодишь с другими специалистами, то есть программисты, конечно, интернет-маркетинг, конечно. Вот, да, это сложные профессии. То есть этому не научишься за 2-3 дня. Этому учиться, ну, условно, до года.
Но,
да,
тем это не потребует менее, возможно,
это,
да?
Более, это чем возможно.
Более чем возможно.
Да?
И я могу сказать, опять же, наблюдая опыт моих коллег, это... Ну, как бы, это достойный заработок,
да.
Это интеллектуальный заработок, и при этом...
Это интересная перспектива, то есть, на самом деле, большинство компаний в этом случае, если ты хорошо работаешь, и ты в определенный момент говоришь, что я не хочу больше работать удаленно, я хочу расти в рамках этой компании, перевозят себя в большие города, вообще не вопрос. Мы знаем случаи, когда перевозят и в Европу, тоже совершенно спокойно, но это просто уже с хорошего уровня. То есть, у тебя есть возможность ездить по разным городам, работая в компании, в интернете всегда есть работа именно как в отрасли, да, много вакансий, не нравится одна компания, перешел в другую, в интернете интересные люди, то есть это вполне себе история.
Ну, тут я добавлю, самореклама немножко. Наша программа «Восстание машин» рассказывает про разные отрасли, как раз которые в интернете. Это и SEO, и контекстная реклама. У нас уже были программы. Вы можете зайти на сайт Радио КП, посмотреть архив «Восстание машин». Все программы записаны, в том числе и SMM. Может быть, это станет первым шагом к тому, чтобы вы задумались или начали осваивать новую профессию. Алена, осталось немножко времени. О чем поговорим? Может быть, о тенденциях на 16-й год?
Ой, ну давайте поговорим. В общем, это такая грустная история, потому что тенденции на 16-й год будут еще целые пласты сокращения. Они будут по разным отраслям, где-то сильнее, где-то менее сильно. Будут отрасли, которые начнут расти. Но, соответственно, основная тенденция, о чем надо говорить, что работу будет находить сложнее. Поэтому вот то, о чем мы говорили, работа в основном переместится, поиск работы переместится в интернет. Причем он переместится и в небольших городах в интернет. Почему? Потому что крупными работодателями все больше и больше становятся, основными работодателями становятся крупные компании. Ну, то есть это компании, которые работают по всей стране или по региону. Они, ну, всегда традиционно размещают в интернете. Наверное, стоит еще сказать про то, что надо научаться, мы не говорили об этом, надо научаться, когда мы говорим о самопрезентации, когда мы говорили о тортиках, надо научаться не просто составлять свое резюме, надо тут научаться адекватно, в этом вам помощь интернет, как раз определять свою стоимость, потому что мы все были переоценены, и это основная причина сейчас отказов, тех немногочисленных вакансий, которых есть, то есть люди по-прежнему требуют какие-то зарплаты вчерашнего дня, компании, ну, у них просто нет таких денег. Надо научаться уметь себя презентовать не только в резюме, но и писать сопроводительные письма, потому что время, опять же, на просмотр резюме очень маленькое, и чаще всего мы еще смотрим сопроводительное письмо, мы это делать не умеем. Надо уметь пользоваться разнообразными ресурсами, все время искать новые ресурсы и искать новые возможности, в том числе истории по всему миру.
Ален, так вот, если посмотреть на нашу программу, мы вроде как напугали, но мне казалось, мы, говоря о том, что будет еще сложнее, мы, наоборот, готовим нашу аудиторию к тому, что
У меня нет никакого желания никого пугать. Угу. Вот честно, да? У меня есть желание сказать следующее. Вы будете востребованы, и кризис реально – это время возможностей. И это важно понимать. Но к возможностям надо готовиться. Чем скорее люди переосмыслят текущую реальность, чем скорее они войдут в новую реальность, тем больше возможностей откроется для вас. Мы знаем, что лучшие состояния делались в кризис, лучшие бизнесы делались именно в кризисы, в мировые, лучшие карьеры делались в кризис. Открывается огромное количество новых отраслей, новых профессий, открываются окна возможностей, они существуют и в маленьких городах, потому что все меняется, и в том числе импортозамещение приходит, там, начинает активно развиваться сельское хозяйство, промышленность, и всем этим надо заниматься. И, конечно, технологии, как интернет, входят во все сферы. И, конечно, вот просто чем ты будешь подготовленнее, тем ты будешь востребованнее.
Вот Алена очень на правильной ноте заканчивает нашу программу, потому что действительно интернет дает нам больше возможностей, а не только развлечения. И Алена абсолютно верно подмечает и дает нам советы на будущее, чтобы мы с вами были более подготовлены, более востребованы, чтобы мы нашли работу, ту, которая нам нравится. Ну, на этом, собственно, прощаемся с Аленой. Вы можете посмотреть архивы наших программ на сайте Радио Комсомольская правда. Программа называется «Восстание машин». Через несколько дней после ее выхода обязательно будет стенограмма, где вы сможете посмотреть, может быть, какие-то названия вы пропустили, потому что они звучат по-английски, увидеть там названия ресурсов, которые мы упоминали.
Ну, я, с вашего позволения, сори, еще перебью и скажу, что, значит, вот просто на сайте антирабства есть форум, где все желающие...
Да,
на сайте антирабства есть форум, и там все желающие совершенно бесплатно, это ничего не стоит, могут задавать вопросы, любые по карьере, и я, соответственно, в течение суток отвечаю на любой вопрос. Спрашивайте, и ради бога, приходите, и хорошей вам работы.
Спасибо, с нами была Алена Владимирская, программа «Восстание машин», я Ракиткина Елена, до свидания.
Восстание машин. Спорт после ужина. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени.